сентября 1939 года по июнь 1941 было сформировано 30 новых моторизованных дивизий. Стрелковые, мотострелковые и моторизованные дивизии имели общую систему нумерации, поэтому уже в марте 1941 года в этой системе появились номера 250, 251, 252 и так далее. И все пропуски в системе номеров были заполнены. Кроме того, формировались и танковые дивизии. Только за год с июня 40 по июнь 41 года была сформирована 61-я новая танковая дивизия. Танковые дивизии имели свою собственную систему номеров от 1 до 69. Наличие пропусков указывало на то, что процесс формирования дивизии продолжается. За неполный год с июля 40 по июнь 41 года было сформировано 79 новых авиационных дивизий. И для Сталина это был не предел. Номера росли все выше и выше. В апреле 41 года в районе Смоленска уже сформировалась 81-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия. А может быть, советские дивизии были крошечными? Совсем нет. Германские танковые дивизии в июне 41 года имели разную организационную структуру и разное количество танков. От 147 в 13-й до 299 в 7-й танковых дивизиях. Танки легкие и средние. Тяжелых танков в Германии вообще не было. Советская танковая дивизия 1941 года. Это 375 легких, средних и тяжелых танков. Иногда дивизии были не полностью укомплектованы. Например, первая танковая дивизия вступила в войну, имея 370 танков и 53 бронемашины. Генерал-лейтенант Баранов, военно-исторический журнал, 1988 год, номер 9, страница 18. Германские моторизованные дивизии 1941 года танков в своем составе не имели. А в советской моторизованной дивизии 1941 года было 275 танков. Единственная германская кавалерийская дивизия танков не имела. А советские кавалерийские дивизии имели по 64 танка каждая. Германские пехотные дивизии танков не имели, а стандартные советские стрелковые дивизии имели по 16 танков. Некоторые советские стрелковые дивизии имели по 60-70 танков. Например, 4-я стрелковая имени германского пролетариата дивизия вступила в войну, имея 64 танка. Генерал-лейтенант Рослый, «Последний привал в Берлине», страница 32. Советские авиационные дивизии имели и по 200 самолетов, и по 300, бывало и по 400. Пример. 9-я смешанная авиационная на 21 июня имела 409 боевых самолетов. Таким образом, за неполных два года сформировано не 125 новых дивизий, как говорит маршал Язов, а 295 новых дивизий, если, конечно, не считать еще и новые мотострелковые дивизии НКВД. Но и 295 дивизий не конец истории, еще не вся правда. Однажды выпало побывать в музее 8-й гвардейской Фрежецкой ордена Ленина, краснознаменной ордена Суворова, мотострелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора Панфилова. Дивизия одна из самых именитых. Ее историю каждый из нас изучал еще в детстве. Сформирована в июле 41 года как 316-я стрелковая, первый командир генерал-майор Панфилов. В октябре переброшено под Москву, знаменитый бой 28 героев-панфиловцев. Там, под Москвой, дивизия отличилась и была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую. Все это было мне известно и до посещения музея, но инстинкт охотничьей собаки звал искать, искать, проверять дважды, трижды, четырежды. И повезло. Среди множества документов и реликвий увидел желтый листочек с мелкими буковками. Приказ о формировании дивизии. До меня этот приказ читали тысячи посетителей музея, а может быть, смотрели и не читали, а может быть, читали, но на самое главное внимание не обратили. С первого взгляда приказ как приказ: сформировать, назначить и так далее, и так далее. Но дата... Дата 12 июня 1941 года. На следующий день, 13 июня, ТАСС передает в эфир странное сообщение о том, что СССР не собирается нападать на Германию. Но к этой дате номера советских стрелковых дивизий уже проскочили цифру 300. И не верилось, чтобы ранее была создана стрелковая дивизия с номером 252, и вдруг сразу после нее 316-я. Не могло такого быть. И потому начал проверять другие номера и установил, что 261-я, 272-я, 289-я, 291-я, 302-я и многие другие были сформированы в июле 41-го года. Но приказы об их формировании были отданы до германского нападения. Поэтому надо говорить о том, что Сталин за неполные 2 года сформировал 125 новых стрелковых, 30 новых моторизованных, 61 танковую, 79 авиационных дивизий. А кроме того, до германского вторжения приступил к формированию еще не менее 60 стрелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий. Проверил и танковые дивизии. У Сталина их было 64, это официально. А на деле уже в марте 41 года номера советских танковых дивизий проскочили цифру 100, и их понесло все выше и выше. И не надо зарываться в совершенно секретные архивы для того, чтобы это подтвердить. Достаточно заглянуть в энциклопедию «Великая Отечественная война 41-45 годов», страница 206. Труд прошел государственную и военную цензуру. Ее редактировали генерал армии Козлов, генерал-полковник Средин, генерал-лейтенант Жилин и еще многие другие знаменитые генералы, профессора, доктора наук, члены-корреспонденты. Из этого научного труда мы узнаем, что генерал армии Гетман в 1941 году полковник стал командиром 112-й танковой дивизии в марте 1941 года. Есть и другие сведения на этот счет. Если кто-то из военных историков сомневается, то надо просто проверить сведения обо всех других танковых дивизиях с трехзначными номерами. Например, 111-ю танковую дивизию. Она находилась в Забайкалье. 22 июня, после сообщения о германском нападении, повсеместно проходили митинги населения, а также личного состава войсковых частей в тыловых районах. История Забайкальского военного округа на странице 96 сообщает, что 22 июня 41 года митинги личного состава прошли в частях 36-й, 57-й, мотострелковых, 61-й и 111-й танковых дивизий. Но ведь не могли пройти митинги возмущенных воинов 111-й танковой дивизии, если бы она к 22 июня 41-го года не существовала. Пусть каждый любитель истории заглянет в свои коллекции материалов по истории советских дивизий и поддержит меня. На 21 июня 41-го года уже существовали минимум следующие танковые дивизии: 101-я полковника Михайлова, 102-я полковника Илларионова, 104-я полковника Буркова, 106-я полковника Первушина, 107-я полковника Домрачева. Возразят, что не все они были полностью укомплектованы. Маршал Советского Союза Конев, например, говорит, что в сентябре 41 года 107-я танковая дивизия имела всего лишь 153 танка. Военно-исторический журнал, 1966 год, номер 10, страница 56. Это действительно так. Но это остаток после жестокого Смоленского сражения. Остаток в 153 танка не так уж мало. В начале сентября 1941 года из всех германских танковых дивизий на Восточном фронте только две могли сравниться с советской 107-й по количеству исправных танков, 6-я 188 и 8-я 155 танков. Теперь вспомним, что в сентябре 1939 года Гитлер вступил во Вторую мировую войну, имея 6 танковых дивизий. В подавляющем большинстве танки были легкими. Во всей германской армии на 31 августа 1939 года было 211 средних танков. Тяжелых танков не было ни на вооружении армии, ни в разработке. И вопрос о разработке тяжелых танков в Германии не ставился. Подвергнув это научному анализу, некоторые историки пришли к выводу, раз у Гитлера 6 дивизий легких танков, значит, он намерен покорить весь мир. Весной 1941 года нейтральный Сталин формировал танковых дивизий больше, чем их существовало во все времена, во всех странах мира вместе взятых, как во времена Сталина, так и после него. Советский Союз в 1941 году был единственной страной мира, которая имела тяжелые танки на вооружении своей армии. И вот вопрос к историкам. Если 6 дивизий легких танков — это неоспоримое свидетельство стремления начать войну и захватить весь мир, то о чем тогда свидетельствует создание 61 танковой дивизии за один год? И начало развертывания еще такого же количества танковых дивизий. Содержать 60 танковых дивизий ни одна страна мира не может. Про 100 и больше танковых дивизий я уже и не говорю. Кроме танковых дивизий у Сталина были еще и стрелковые, и мотострелковые дивизии в количестве более 300. И этого количества дивизий ни одна страна мира содержать не может. Я не говорю об авиационных и всех остальных дивизиях. Даже в сокращенном виде содержать их нельзя. А их держали не в сокращенном виде. Они быстро наполнялись солдатами и вооружением. И это означало только одно — решимость воевать. И воевать уже в 1941 году. Воевать еще до того, как все дивизии будут полностью укомплектованы. Потому что если все это укомплектовать, то экономика рухнет немедленно. Вот почему гениальный Карл фон Клаузевиц считал, что по природе войны невозможно достигнуть полной одновременной готовности всех сил для немедленного одновременного ввода их в дело. Вот почему Сталин подготовил мощную армию, но, кроме того, неисчерпаемый резерв дивизий, которые только начали формироваться. В ходе войны завершить формирование легче, чем формировать новые дивизии, начиная с нуля. У Гитлера ничего этого не было. Он бросил против Сталина 17 танковых дивизий, которые были не полностью укомплектованы и которые усилить было нечем. Все германские танки на Восточном фронте были распределены по 4 танковым группам. В каждой танковой группе от 8 до 15 дивизий, в том числе 3-5 танковые, 2-3 моторизованные, остальные пехотные. На 4 сентября 1941 года во второй танковой группе генерал-полковника Гудериана оставалось 190 исправных танков. Танковая группа превратилась в недоукомплектованную танковую дивизию, а танковые дивизии в ее составе превратились по существу в танковые батальоны. В 3-й танковой дивизии 41 исправный танк, в 4-й 49, в 17-й 38, в 18-й 62. И вдобавок катастрофическая нехватка запасных частей и топлива для танков. Все это до осени. До проливных дождей и грязи, до распутицы и до начала русской зимы со снегом и морозом, о которых тоже следовало помнить и Гитлеру, и его генералам. Историки до сих пор спорят о том, что должен был делать Гитлер в начале сентября 1941 года. бросить танковую группу Гудериана в обход Киева или двинуть ее прямо на Москву. Меня эти споры удивляют. Если в танковой группе осталось четверть от первоначального количества танков, ее надо бросать не против Киева и не против Москвы, а выводить на переформирование и доукомплектование. А вместо нее вводить в сражение свежие танковые дивизии, корпуса и группы. Но об этом Гитлер не мог позаботиться. Сталин не дал ему времени, а сам Сталин позаботился. Кроме полностью укомплектованных танковых дивизий, у него были дивизии второй волны, укомплектованные не полностью, и третьей волны, и четвертой. После нанесения первых ударов и объявления открытой мобилизации, эти танковые дивизии можно было доукомплектовать и по мере готовности десятками вводить в сражение. Главное в том, что ленинградские и харьковские заводы давали столько танков, что их вполне хватило бы при условии, что мы нападаем, и для восполнения потерь в существующих дивизиях, и для доукомплектования формируемых. И это давало Сталину возможность восполнять потери в дивизиях, ведущих войну, и постепенно вводить в сражение новые танковые дивизии, доводя их количество на полях сражений до 100 и более. Своим самоубийственным нападением, имея всего 17 танковых дивизий, Гитлер не позволил Сталину развернуть советскую танковую мощь. Харьков был потерян, Ленинград блокирован. Производство танков в Горьком, Челябинске, Нижнем Тагиле, Сталинграде — импровизация. Но даже и это импровизированное производство позволяло Советскому Союзу выпускать танки в больших количествах и высокого качества, и завершить войну в Берлине. Если бы Сталин успел нанести удар первым, то производство танков в Советском Союзе могло стать чудовищным. Именно это и имелось в виду, когда в марте 41 года был отдан приказ о формировании танковой дивизии с номером 112. Глава 15. Об артиллерийских полках. Наша артиллерия, артиллерия наступательного действия, ураганом ворвется Красная Армия во вражескую землю и убийственным артиллерийским огнем сметет врага с лица земли. Растунов из выступления на 18-м съезде партии, 1939 год. В июне 1939 года в составе полевой артиллерии Красной Армии было 144 артиллерийских полка. В каждом полку по 24-36 орудий. Это много. Подчеркну, мы говорим только об артиллерийских полках и только в составе полевой артиллерии. Мы не говорим о зенитно-артиллерийских полках, об артиллерийских полках укрепленных районов, о береговой артиллерии флота. Сейчас мы пропускаем артиллерийские подразделения, которые входили в состав стрелковых батальонов и полков, соединение частей кавалерии, воздушно-десантных войск, войск НКВД. Мы пропускаем отдельные батареи и дивизионы артиллерии большой и особой мощности. 144 полка полевой артиллерии распределялись просто. В подчинении каждого командира стрелковой, мотострелковой дивизии по одному артполку, 152 и 122-миллиметровые гаубицы, всего 95 полков. В подчинении каждого командира стрелкового корпуса по одному артполку, 152-миллиметровые гаубицы пушки и 122-миллиметровые пушки, всего 25 полков. В подчинении главного командования Красной Армии 24 артполка, 203-миллиметровые гаубицы, 152-миллиметровые пушки и гаубицы пушки. Это резерв главного командования РГК. 19 августа 1939 года Сталин принял решение увеличить число стрелковых дивизий. Но каждой новой дивизии требуется артиллерийский полк. Для управления дивизиями создавались управления стрелковых корпусов. Каждому командиру стрелкового корпуса тоже требуется собственный артиллерийский полк. Для количественного и качественного усиления дивизии и корпусов на главных направлениях требуются полки РГК. Следовательно, надо увеличивать их количество. Одним словом, 19 августа 1939 года было решено количество полков полевой артиллерии увеличить со 144 до 341. И их стало больше, чем во всех армиях мира вместе взятых. В обычной стрелковой дивизии один артиллерийский и три стрелковых полка. Летом 1939 года специально для отправки на Халхин-Гол были сформированы две новые стрелковые дивизии необычной организации. В каждой два артиллерийских и три стрелковых полка. Дивизии новой организации во внезапном ударе показали себя с лучшей стороны. И Жуков предложил распространить новшество на всю Красную армию. Каждому командиру дивизии по два артиллерийских полка, да еще и каждому командиру стрелкового корпуса по два. 13 сентября 1939 года Сталин утверждает это предложение и начинается развертывание новых артиллерийских полков. Количество дивизий и корпусов растет, а количество артиллерийских полков в их составе растет вдвое быстрее. Их теперь требуется не 341, а 577. Удивительной получилась организационная структура стрелкового корпуса. Раньше в корпусе стандартной организации три дивизии. Общее количество полков было таково. 9 стрелковых и 4 артиллерийских, а с сентября 1939 года 9 стрелковых и 8 артиллерийских. Такой корпус только по названию стрелковый. По существу корпус стал стрелково-артиллерийским. Это замечание тем более верно, что в составе артиллерийских полков только артиллерия, а в составе стрелковых полков пехота и артиллерия. Если в корпусе мы посчитаем все стрелковые роты и артиллерийские батареи, то с удивлением обнаружим, что артиллерийских батарей почти в полтора раза больше, чем стрелковых рот. В сравнении с пехотными корпусами иностранных армий, советский стрелковый корпус был самым небольшим по численности солдат, особенно в тыловых подразделениях, но резко превосходящим любой иностранный корпус по огневой мощи. Помимо увеличения количества артиллерийских полков, были другие пути, по которым шло насыщение артиллерии. До осени 1939 года в составе каждой стрелковой дивизии было по 18 противотанковых 45-мм пушек. После Халхин-Гола их количество в каждой дивизии увеличилось до 54. Внешне та же дивизия, а противотанковых пушек втрое больше. Над 45-мм противотанковой пушкой некоторые историки смеются. Однако эта пушка отличалась потрясающей маневренностью, ибо была легкой. У этой пушки был низкий силуэт, что позволяло ее легко маскировать в противотанковых засадах. Но самое главное требование к противотанковой пушке — способность пробивать любой танк противника. В 1941 году советская 45-мм пушка такой способностью обладала. Кроме нее была создана 57-мм противотанковая пушка. Ее не выпускали просто потому, что для нее не было достойных целей. Как только разведка сообщила о появлении тяжелых танков в германских войсках, 57-мм пушку пустили на поток, и она до конца войны вполне справлялась с поставленными задачами. Тем более, что вскоре ей в помощь стали выпускать сверхмощную 100-мм противотанковую пушку. Стрелковые войска насыщались и минометами. Осенью 1939 года количество минометов в каждом стрелковом батальоне было увеличено. Каждый командир полка получил собственную минометную батарею. Кроме того, командиры некоторых дивизий получили по 3 минометных батареи. Но сейчас мы говорим об артиллерийских полках. Помимо стрелковых дивизий формировались моторизованные и танковые дивизии. Для каждой из этих дивизий сформировали по одному артполку. А потом были приняты решения. Количество стрелковых дивизий увеличивать до 300 и выше, танковых до 100 и выше, и формировать для них артполки.
А еще были созданы 10 артиллерийских бригад РГК, каждый 2 артполка по 66 орудий в каждом полку, включая 107-миллиметровые пушки. Но это не все. Помимо дивизии были созданы стрелковые бригады. Их стандартная организация – отдельный танковый батальон, 2 стрелковых и 1 артиллерийский полк. Примеры. Состав 3-й стрелковой бригады, командир майор Гаврилов, входили танковый батальон, 41-й, 156-й стрелковые полки и 39-й артиллерийский полк.